если просто попытаться представить себе эту ситуацию, ну, главная площадь города. Кого-то жестоко избивают палками, потом бросают в сырую, абсолютно темную камеру.
Да, и еще забивают ноги в колодки.
Вот, точно, ноги в колодке, кровоточащие раны и полная неизвестность вообще, доживут ли они до утра.
Ситуация, скажем так, не располагающая к оптимизму.
Мягко говоря. Обычно люди в таких условиях, ну, впадают в полное отчаяние. Но двое узников, о которых мы сегодня будем говорить, вдруг посреди этой кромешной тьмы начинают петь гимны. От радости.
Да, звучит как абсурд, но именно в таких, казалось бы, невыносимых условиях зарождалась, ну, одна из самых парадоксальных историй древнего мира.
И самое крутое, что эта история дошла до нас не как какой-то, ну, сухой исторический трактат. Это настоящее живое личное письмо.
Угу. Послание к филиппийцам.
Да. И в нашем сегодняшнем исследовании мы будем опираться на материалы лекции доктора Мэтью Хармана. Наша миссия — снять с этого текста вот этот налет академической пыли, знаешь?
Абсолютно согласен. Харман ставит перед собой две глобальные цели в этой лекции — углубить понимание Евангелия и, ну, взрастить любовь к Богу и ближнему.
А мы со своей стороны хотим показать, как эти строки, которым вообще-то уже 2000 лет, как они были пропитаны настоящей жизненной драмой.
Потом кровью и реальными человеческими эмоциями.
Итак, давайте разберем это. Для всех, кто хочет, ну, быстро и глубоко погрузиться в контекст древних текстов без информационной перегрузки, этот анализ будет отличным путеводителем. Мы не будем просто сыпать фактами.
Да, мы будем анализировать мотивы, почему эти люди поступали именно так. Но прежде чем открывать само письмо, нам нужно, как говорит доктор Харман, настроить оптику.
Понять контекст искупления, верно?
В точку. Нам нужно четко осознать, в какой именно момент истории все это происходит. Это критически важно.
То есть мы говорим об эпохе ранней церкви.
Угу. Жизнь, смерть, воскресение и вознесение Христа уже произошли. Дух Святой сошел на верующих. И вот тут есть одно колоссальное отличие их реальности от нашей.
У них не было Библии.
Именно. Канон еще не был сформирован.
То есть они не могли просто, ну, пойти в книжную лавку или открыть приложение, чтобы почитать Евангелие от Луки.
Да, ничего этого не было. Их понимание строилось на Ветхом Завете, на устной традиции и вот на таких письмах апостолов, которые, кстати, просто зачитывались вслух на собраниях.
И вот, чтобы понять, как послание вообще оказалось у филиппийцев, в материалах нас отсылают к 16 главе книги Деяний. Это где-то 49 или 50 год нашей эры.
Угу.
Апостол Павел и его молодой помощник Тимофей отправляются в миссионерское путешествие, и там происходит нечто, что меня лично, ну, просто поразило при подготовке.
Ты про запрет проповедовать?
Да. Текст говорит, что Дух Святой буквально запрещает им идти в провинцию Азия. Я когда это читала, у меня в голове сразу возник образ водителя с, ну, знаешь, сошедшим с ума GPS-навигатором.
Ха, отличная аналогия, кстати.
Ну, правда, водитель видит перед собой широкую трассу, он знает, что там есть города, куда ему вроде бы надо, но навигатор упорно кричит «маршрут перестроен» и уводит на какие-то закрытые дороги.
И так продолжается, пока Павел не видит видения призыв отправиться в Македонию.
Вот, зачем нужен был этот крюк?
Ну, если мы свяжем это с более широкой картиной, как это делает Харман, становится ясно, что этот сбой навигатора был гениальным стратегическим ходом.
То есть это не случайность?
Абсолютно не случайность. Дух Святой целенаправленно направлял их в Европу. Прибытие Павла в Филиппы – это, по сути, первое задокументированное проникновение Евангелия на территорию современной Европы.
Угу.
Да, Евангелие выходит за пределы Ближнего Востока и бьет прямо в сердце западной цивилизации.
И вот они прибывают в Филиппы. Здесь начинается самое интересное, потому что я-то ожидала, что основание первой европейской церкви будет таким, ну, тихим, благоговейным.
А на деле это сценарий остросюжетного фильма.
Да. Давайте посмотрим на сам город Филиппы. Что это было за место?
Это была эдакая мини-версия Рима. Население небольшое, от 10 до 15 тысяч человек, но город стоял на важнейшем торговом пути.
Игнатьеве дорога, кажется.
Верно. Официальный язык там был латынь, хотя в быту говорили на греческом. И вот потрясающая деталь. менее 40% жителей имели статус римских граждан.
Подожди, то есть большинство граждан не были гражданами?
Да. Гражданами были в основном ветераны римской армии, которым там раздавали земли. И они безумно гордились своей принадлежностью к Риму. А сам город был очень плюралистичным. Поклонялись местному богу Сильвану, греческому Дионису.
И имперский культ там тоже был?
О, это сыграет решающую роль. Поклонение императору как божеству.
Но вот что интересно, Харман отмечает, что обычно Павел, приходя в новый город, шел в синагогу. А в Филиппах он этого не сделал.
Потому что ее там просто не было.
Да, потому что по традиции нужно было, кажется, 10 взрослых мужчин-евреев, чтобы ее основать.
Угу. Отсутствие синагоги означает, что евреев там почти не было. Поэтому Павел и Сила идут за город к реке.
В надежде найти хоть кого-то, кто там молится. И находят. И вот тут на сцену выходит потрясающий персонаж Лидия из Фиатиры.
Первое европейское новообращение.
И она же не просто какая-то обычная женщина. В источниках указано, что она торговала пурпурными тканями. А в античности пурпур – это, ну, цвет элиты. Императоры, сенаторы.
Да, производство пурпура было невероятно дорогим удовольствием.
Значит, Лидия – это очень состоятельная, независимая бизнес-леди. И она тут же предоставляет свой большой дом миссионерам. Казалось бы, все супер, отличное начало.
Но длится это недолго. Вскоре начинается конфликт, который как раз обнажает всю суть тогдашнего римского общества.
История с рабыней.
Да. Павел встречает рабыню, одержимую духом прерицания. И заметь, какой контраст. Свободная, богатая Лидия и эта девушка, которая просто живой инструмент для заработка.
Инструмент, который приносит, видимо, огромные деньги своим хозяевам.
Огромный. И когда Павел, устав от того, что она ходит за ними и кричит, изгоняет из нее этого духа, он, по сути, обрушивает бизнес ее владельцев.
Вот этот экономический аспект просто взрывает мозг. И посмотри, как хитро действуют хозяева. Они же не идут к властям с криком «Эй, мы теряем деньги!»
Конечно, нет.
Они упаковывают свою финансовую потерю в, ну, такой псевдопатриотизм. Говорят, эти евреи продвигают обычаи, которые нам, римлянам, незаконно принимать.
Блестящая игра на ксенофобии.
Да, и на гордость этих ветеранов римлян.
Если мы свяжем это с историческим контекстом, то увидим, что в Римской империи религия была терпима ровно до тех пор, пока не била по кошельку влиятельных людей.
Угу.
Как только задели финансы, все, толпа звереет. Магистраты срывают с Павла и Силу одежду, их жестоко избивают и кидают в самую глубокую камеру.
И вот тут мы возвращаемся к началу нашего разговора. И у меня возникает огромный вопрос к Павлу. Он ведь римский гражданин.
Наверное, один из самых сильных тактических ходов Павла. Представь, если бы он крикнул о гражданстве сразу, его бы не тронули и просто выгнали из города.
Но тогда Лидия и эта новорожденная церковь остались бы один на один с разъяренной толпой.
Именно. Позволив незаконно избить себя, римского гражданина, Павел, по сути, собирает железобетонный компромат на магистратов.
Вау. То есть это была стратегия. И вот они в тюрьме. Ночь. Они избиты, и происходит землетрясение. Двери открываются.
И тюремщик, увидев распахнутые двери, тут же достает меч, чтобы покончить с собой.
Почему первая реакция сразу же самоубийство?
Римские законы. Тюремщик отвечал за узников головой. Если они сбежали, его ждала мучительная казнь. Самоубийство было единственным способом, сохранить честь и защитить семью.
Но Павел кричит ему из темноты. «Не делай себе зла, мы все здесь».
И тюремщик настолько потрясен этим милосердием, что в ту же ночь уверует вместе со всей своей семьей.
Я хочу немного задержаться на этом, потому что социальная динамика здесь просто невероятная. У нас зарождается домашняя церковь. И кто в ней?
Лидия и тюремщик.
Да, состоятельная торговка роскошью и суровый грубый римский солдат, который час назад хотел перерезать себе горло. В обычном мире они бы даже, не заговорили друг с другом.
Они из совершенно разных социальных вселенных. Но Евангелие берет и просто стирает эти барьеры. Они теперь за одним столом.
Это потрясающе. А утром магистраты, видимо, протрезвев, хотят тихонько выпроводить Павла из города. И вот тут он разыгрывает свою карту.
Да, он говорит, вы избили нас, римских граждан, без суда. А теперь хотите втихаря выгнать? Ну уж нет. Пусть сами придут и извинятся».
Как в кино, честное слово. Как адвокат, который в последнюю секунду достает решающую улику и рушит все дело обвинения. Власти в ужасе, они извиняются, и Павел уходит, обеспечив церковь безопасность.
И, кстати, в лекции упоминается классная грамматическая деталь от Луки, автора «Деяний».
Местоимение?
Да. Когда они приходят в город, Лука пишет «мы». А когда Павел уходит, текст меняется на «они».
То есть Лука остался там?
Именно. Он остался укреплять эту молодую общину.
И вот с этим багажом мы можем перенестись на 10 лет вперед. 60-й или 62-й год. Эта маленькая группа стала стабильной церковью с епископами и диаконами. Каковы их отношения с Павлом теперь?
Они невероятно преданы ему. Церковь там преимущественно из язычников, но они очень щедрые. И вот контекст самого письма. Павел сидит под домашним арестом в Риме, ему грозит смертная казнь.
И филиппийцы узнают об этом, собирают деньги и отправляют к нему человека по имени Епафродит.
Угу.
И нужно понимать, что нести кучу денег через пол империи в первом веке – это, ну, самоубийственная миссия.
Опасность ограбления была колоссальной. И более того, в пути Епафродит смертельно заболевает.
Да, я читала, что церковь была в панике, они думали, жив ли он, не украли ли деньги.
А сам Епафродит был в отчаянии от того, что заставил их волноваться. Но в итоге он добирается до Павла, передает дар, и теперь Павел отправляет его обратно. И в руках у Ефродита то самое письмо к филиппийцам.
Но, как отмечается в материалах, в самой общине тоже не все было идеально. Там упоминаются ложные учителя, враги креста, но меня зацепило другое. Павел публично просит двух женщин, Еводию и Синтихию, прекратить спорить.
Да, он называет их по именам.
Это же звучит так, будто, ну, генеральный директор в рассылке на всю компанию пишет. «Мария и Анна, хватит ругаться в офисе. Зачем выносить это на публику?»
Что здесь особенно увлекательно? Понимаешь, это не корпорация. Это маленькая семья, находящаяся под диким давлением языческого общества. Если два ключевых лидера ссорятся, это грозит расколу всей общины.
А раскол изнутри опаснее гонений снаружи?
Именно. Но, несмотря на эти проблемы, общий тон письма поражает. Это не суровый выговор, как галатам. Это письмо пропитано нереальной радостью.
Вот это и есть первая ключевая тема, которую выделяет доктор Харман – радость. И у меня возникает вопрос, как можно призывать к радости, когда тебе могут отрубить голову? Это не выглядит как игнорирование реальности?
Это поднимает важный вопрос о природе радости. Павел не игнорирует реальность. Он знает, что может умереть. Но его радость основана на уверенности, что Бог контролирует историю. Если его смерть возвеличит Евангелие, он рад. Его источник радости, не зависит от того, что происходит в римской камере.
То есть это глубокая внутренняя позиция. Понятно. Вторая тема – День Христов. Звучит довольно апокалиптично.
Объясняет, что адаптация этого концепта Павлом означала простую вещь. Если история движется к Божьему суду, то твой текущий социальный статус или богатство в Риме вообще не имеют значения.
Это радикально меняло их приоритеты.
Еще бы.
И это подводит нас к третьей теме – партнерству. Там используется слово «коинония». И это же не просто, выпить чаю вместе после собрания.
Далеко нет. Отправляя деньги арестованному бунтовщику, а Рим считал Павла именно таким, они становились его соучастниками. Это партнерство, скрепленное реальным риском для жизни.
Вау. И четвертая тема, которая считается кульминацией послания – разум Христа или правильное мышление – знаешь, звучит немного академично. Как это вообще выглядело на практике?
Хармон отсылает нас к знаменитому гимну Христу во второй главе. Гимн описывает, как Иисус, будучи равным Богу, добровольно отказывается от привилегий и спускается на самый низ, принимая смерть раба.
И перенять этот разум означало применить эту модель к себе?
Совершенно верно. В Риме все строилось на доминировании, на том, чтобы карабкаться вверх по социальной лестнице и топтать тех, кто ниже. А разум Христа требовал обратного, спускаться вниз, чтобы служить.
То есть, возвращаясь к нашей Лидии, она, богатая женщина, могла на собрании своими руками подавать еду тому самому тюремщику.
Да. И для римского общества это было абсолютно подрывной идеей. Это рушило всю их систему ценностей.
Знаешь, этот разбор реально все меняет. К Когда мы просто читаем древний текст, он кажется плоским. Но когда понимаешь, что письмо несет человек, чуть не умерший в дороге, а адресовано оно людям, которых били палками, это послание перестает быть сухой теологией. Это живое письмо полного благодарности человека своим друзьям.
Контекст действительно оживляет историю. Сухие исторические факты приобретают плоть и кровь.
И чтобы завершить наше сегодняшнее исследование, давайте соединим два факта из лекции. У нас есть римская колония Филиппы, где процветает имперский культ поклонения Цезарю как главному спасителю.
Угу.
И в этом же городе маленькая группа людей поет гимн Христу, превознося распятого человека как того, кто выше всякого имени. Насколько, ну, революционно, подрывно и смертельно опасно было петь такие гимны в центре мини-Рима. Каково это находить истинную радость в таком колоссальном вызове всей империи? Оставим эту мысль для самостоятельного размышления. Всем, кто нас сегодня слушал, спасибо, что были с нами в этом погружении в историю.